Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев в нашей домашней импровизированной студии.
И сегодня в течение часа мы поговорим на две очень важные, интересные и глубокие темы.
Во-первых, на днях стало известно, что два российских проекта, виртуальной и дополненной реальности, разработкой которых занималась МИА «Россия сегодня», стали лауреатами престижной премии Communicator Awards. Проект «Слепые в большом городе» удостоен золотой награды в номинации «Мобильные приложения. Социальная ответственность».
Это замечательная новость. Мы поздравляем коллег и обязательно поговорим подробнее о самом проекте, а также о том, что дают нам технологии виртуальной реальности, какие новые возможности и какие вызовы.
А во-вторых, на днях заработал новый YouTube-канал, который называется «Музыкальные витаминки», и его автором стала замечательная альтистка Светлана Степченко, которую прекрасно знают слушатели «Радио Вера», и которую очень хорошо знают зрители телеканала «Радость моя», как профессора музыки Виолетту Модестовну. А «Музыкальные витаминки» — это уроки музыки для людей от 5 лет и старше, и мы обязательно подробнее поговорим о нем во второй части нашей программы.
И начать сегодняшний разговор хочется с человеком, который открывает новые горизонты и дарит новые возможности. У нас в гостях заместитель главного редактора МИА России сегодня Наталья Лосева. Наталья, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Буквально недавно стало известно, что вы с коллегами стали обладателями престижной награды, с чем мы вас с Аллой Митрофановой поздравляем.
Спасибо большое.
Золотая награда Communicator Awards за проект виртуальной и дополненной реальности. И вот сейчас я хочу обратить внимание слушателей «Радио Вера» на саму формулировку. Она доказывает, что невозможное возможно. «Слепые в большом городе» в номинации «Мобильные приложения. Социальная ответственность». Наташа, что это за проект? Кому он адресован, мы догадываемся, но как это вообще стало возможно?
Вообще он адресован всем на самом деле. Он как раз в последнюю очередь адресован людям с проблемами со зрением, потому что им сложно этот формат смотреть. Он адресован всем людям. И эта история абсолютно журналистская. То есть это не социальный манифест какой-то, это не какой-то, знаете, там, социальный ролик или экспириенс. Это простой репортаж. И отличается он только тем от любого другого репортажа, что сам по себе формат позволил нам показать то, что никакой другой формат не может сделать. Человек надевает очки, оказывается в пространстве виртуальной реальности, в теле незрячего человека. И ощущает, видит, переживает то, что переживает обычно незрячий человек в самых простых бытовых ситуациях. Когда он идет в банкомат, когда он забирает ребенка из детского сада, встречается с друзьями в ресторане и так далее. То есть это такое проживание. Ведь знаете, не зря же, когда мы говорим про... описываем, что происходит с пользователем виртуальной реальности, мы используем в английском языке, если очень чувствуется эта разница, мы используем термин не storytelling, как рассказывание истории, а story living, проживание истории. Вот это происходит с человеком в репортаже, который сделан в формате виртуальной реальности.
Наташ, кто-то в курсе, что такое очки виртуальной реальности, кто-то, вполне возможно, впервые слышит о таком явлении. Расскажите, пожалуйста, в нескольких словах, вот какова общая концепция, что ли? А в чем новшество этих гаджетов? И что они могут дать человеку-пользователю?
И вообще технически как-то выглядит. Вот если я надену вот эти очки виртуальной реальности, что я увижу, что я почувствую, как это вообще выглядит?
Ну, смотрите, вообще технология, она такая пока дисперсная. То есть все понимают, что мы идем, мы уже на финишной прямой, к тому технологическому отрезку, когда информация виртуальной или дополненной реальности станет обыденностью, масс-маркетом. Но пока вот этих точек роста, их очень много, и поэтому технологии тоже разные. Есть шлемы виртуальной реальности. Вот надеваешь такой шлем на голову, у тебя там все уже загружено, и ты погружаешься в какой-то 360 мир, с которым ты можешь взаимодействовать. Есть так называемый мобильный VR, в котором как раз сделан этот проект. Это когда ты скачиваешь приложение на свой смартфон. Ну, любой более или менее сильный современный смартфон поддерживает такие приложения и используешь такие картонные очки. Вот знаете, похоже, как в моем детстве были такие очки, в которые слайды вставляли. Вот это еще проще. Это картонные очки, в которые ты вставляешь свой мобильный телефон со скачанным приложением, надеваешь наушники и тоже оказываешься вот в этом 360 пространстве, в этой 360 сфере. И дальше ты не просто смотришь. Можно просто смотреть. Да, есть куча, миллионы же есть историй, сделанных просто в формате 360 видео. Вы можете снимать уже на свои смартфоны на некоторые 360 видео. Можно просто смотреть. А когда мы говорим о полноценном VR-опыте, ты можешь взаимодействовать, ты можешь перемещаться, ты можешь что-то активировать, открывать двери, брать какие-то вещи. Делаешь ты это взглядом. Да? То есть твой взгляд видит точку, и ты управляешь взглядом. Тоже, на самом деле, никакой магии, довольно простая технология. Есть так называемый большой VR, когда у тебя в руках уже такие оказываются джойстики, манипуляторы, и ты можешь делать что-то руками, можешь брать. Очень много в образовательном, в обучающем сегменте как раз вот большого VR, когда ребенок или подросток, или взрослый человек может оказаться в каком-то в космосе, в историческом пространстве, что-то там делать, что-то брать, значит, что-то строить. То есть это такой опыт, который очень сложно сравнить с чем-то предыдущим, потому что, знаете, вот я так объясняю, что весь наш многотысячный опыт контакта с информацией, он такой. Вот есть я потребитель, да, а есть там что-то отнесенное от тебя, да, за условным стеклом. Ты читаешь газету, вот ты читаешь газету, смотришь телевизор, вот ты, а вот на экране телевизор. Или также вот ты слушаешь радио, вот ты, а вот, вот где-то звук. А в виртуальной реальности у нас получается, что человек оказывается не созерцателем, не наблюдателем за героем или за событием, а участником этого события. Да? Или становится сам этим героем. Вот мы сейчас выпустили 9 мая проект, который называется «Неизвестный знаменосец», где мы рассказываем историю, которая происходила на крыше Рейхстага с 30 апреля по 2 мая. И мы рассказываем историю этих групп знаменосцев, их было очень много, их было больше 40 этих групп, мы рассказываем историю 12 знамен, но там основная канва вот этой истории, неизвестный знаменосец, в том, что человек становится одним из бойцов Красной Армии, который идет по этой точно реконструированной крыше Рейхстага. Он слышит абсолютную реконструкцию того звука, причем, знаете, там, например, звук 30 апреля отличался от звука 2 мая, потому что абсолютно разные орудия били. И мы воссоздаем вот этот звук, какой был 30 апреля, какой был 2 мая. Ну, то есть никогда, ни при каких обстоятельствах, опять же, подросток или взрослый человек, интересующийся, не окажется вот настолько живо 30 апреля 1945 года на крыше Рейхстага, вот на этом ребре, по которому нужно пройти по разрушенным стеклам куполу и водрузить знамя. Вот в этом, конечно, безусловное преимущество этого формата.
Вы рассказываете, а у меня мурашки бегут по телу, потому что вполне возможно, это один из ответов на вопрос, как нам передать опыт переживания Дня Победы тем людям, которые еще дальше на линейке времени отстоят от ветеранов по сравнению с нами.
Абсолютно.
И это просто невероятно, то, что вы сделали. Я знала про слепых в большом городе, но не знала про вот этот ваш проект, посвященный знаменосцам, которые взбирались на Рейхстаг. Наташа, огромное спасибо просто за этот прорыв. И, может быть, есть какие-то уже первые отзывы людей, которые прошли по этому VR-пути, да, то есть вот в этой виртуальной реальности побывали и поделились своими впечатлениями.
А мне очень интересно узнать, я не думаю, что у вас была возможность продемонстрировать вот этот вот опыт живым участникам тех событий, но было бы очень интересно узнать, что бы они сказали на этот счет.
Вообще, это очень интересно, демонстрировать проекты живым участникам. Да, сначала скажу про знаменосцев. Действительно, мы не показывали еще это ветеранам, и тем более... Нет, к сожалению, тех людей мы не нашли в живыми, тех людей, которые были на крыше Рейхстага, но проект разрабатывался с историками, с академиками, причем с докторами наук, он в этом смысле абсолютно документальный. Ну, а что отмечают? Вот как раз отмечают это иммерсивность, да, это погружение, это вот ощущение близости. А у нас был другой опыт, когда мы показывали проект непосредственным участникам событий, тоже историческим. У нас есть еще одна история, которая называется «Валерка встречает Гагарина». Это история, в которой мы рассказываем про 14 апреля 61 года, не про 12, про 14 день, когда Гагарина привезли в Москву, и тысячи людей высыпали на улицу, причем это были школьники, дети. И мы тогда нашли больше 20 человек, которые были, даже около 30 человек, которые были детьми и бежали на Ленинский проспект встречать кортеж с Гагарина. И на основании их рассказов этот день был реконструирован. Вообще, надо сказать, что этот день, по моим ощущениям, он такой же был для страны мощный и важный, как День Победы. Да, даже, может быть, еще и лучше, потому что не было вот этого горечи, да, не было счастья без горя. И он как-то исторически незаслуженно забыт. Вот, значит, мы восстанавливаем эту историю. И действие происходит в реконструированной квартире, московской квартире 61-го года, где каждая мелочь, каждая статуэтка, каждая деталь, она из того времени. И герой – мальчик, Валерка, который вот проживает этот день. Собирательный образ. И мы эту историю потом показывали огромному количеству людей, и тех, кто были нашими героями, прототипами, и просто людям, которые помнят это время. И вот там было потрясающе. Значит, смотрите, проект виртуальной реальности длина нелинейная. Да? То есть есть короткий маршрут, в данном случае он был 8 минут, Валерка встречает Гагарина, а так ты можешь находиться сколько угодно. В принципе, считается в виртуальной реальности, что 8-10 минут – это достаточно, да, это предел. Мы с пожилых людей не могли снять очки по 25-30 минут. Они в этой квартире все перебирали, они ходили, включали телевизор, смотрели Гагарина, значит, смотрели на кортеж. А в этот проект еще интегрированы архивные съемки. Вот это было потрясающе. Для меня это была самая лучшая награда. Когда я увидела, что люди, которые... Про подростков я не говорю. Подростки надевают очки, у них вопросов не встает. Да? У них вообще нет никакого ни внутреннего, ни внешнего препятствования. А когда пожилые люди... У меня была такая потрясающая пара генерала, его супруга, на одной из презентаций, пожилые люди, им за 70, вот они сидели, два таких голубочка в этих очках, больше получаса, в абсолютнейшем восторге. Вот это, конечно, здорово, и они, конечно, получили очень большую эмоцию и благодарили, а я им благодарна, соответственно.
Расскажите, пожалуйста, вот буквально в нескольких словах, когда впервые открыли для себя тему виртуальной реальности, и какие задачи вы в тот момент сформулировали для себя, или какие перспективы увидели, на что в этом новом пока еще для большинства из нас направлении стоит обратить особое внимание, и как правильно было бы его использовать?
Вот смотрите, начнем с того, что когда. Да? Здесь нет никакого озарения или интуиции. Так как я всю жизнь занимаюсь тем, что я просчитываю новые медиа, новые витки, новые задачи, то для меня это было довольно очевидно, потому что в этом логика технологического развития. И сейчас сразу несколько компаний, крупнейших лидеров мировых, которые занимаются коммуникациями и девайсами, то есть и устройствами, да, мобильными телефонами и коммуникациями, готовятся к тому, чтобы выпустить очки дополненной реальности, которые станут таким массовым продуктом. И виртуальная реальность, дополненная реальность, еще такой формат, ведь они развиваются в первую очередь сегодня в промышленных сегментах. Там, где идет переобучение, переподготовка в медицине и прочее. То есть мы как медиа, мы уже догоняем. Вот, поэтому здесь никакого нет чуда, все просто закономерность. Да? Просто вот те люди, которые должны думать о закономерностях, они это увидели. Что касается задач, то, конечно, очень много встает вопросов. Всегда, где есть плюсы, там есть и минусы. Да? И встает очень много вопросов, потому что степень воздействия на сознание, на вот убежденность людей очень высокая. Риски очень, очень сложные вопросы этики, этики и морали. И в журналистике, и в развлечениях, потому что ты настолько, пользователь настолько верит предложенным обстоятельствам, и настолько предполагается документальность виртуальной реальности, что, например, в кино ты когда показываешь, например, сцену смерти героя, да, ты показываешь сцену смерти героя где-то метафорически, избегая излишней физиологичности, того, что может травмировать и ранить. В виртуальной реальности нельзя сказать пользователю «не смотри сюда», потому что мы помещаем его в пространство 360 градусов, да, и мы не можем говорить «вот сейчас не смотри, сейчас будет кровь, не смотри, через 3 секунды посмотришь, увидишь, значит, героя». Ну и сама по себе, да, как я сказала, степень воздействия на сознание, на психику высокая, и можно злоупотребить, да, можно навредить. Вот это то, что беспокоит тех людей, которые работают в этом жанре, и, конечно, это потребует какой-то такой внутриотраслевой договоренности и выработки этических правил, что можно, чего нельзя. То есть польза очевидна, да, то есть внимание школьника или взрослого человека, передача вот этого как раз эмоционального какого-то состояния, это все становится просто потрясающе доступным и ярким. А вот можно ли этим навредить с такой же силой? Тоже да, наверное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Заместитель главного редактора МИА России сегодня Наталья Лосева. Сегодня в «Светлом вечере». Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Мы говорим о новых возможностях нашей и без того богатой на эмоции, картинки, звуки реальности. Дополненная реальность и виртуальная реальность. Возможности, которые они открывают, и опасности, которые они несут. Не так давно, Наталья, мы с Аллой Митрофановой наткнулись на новость о маме из Южной Кореи, которая потеряла ребенка. И добрые души устроили ей в виртуальной реальности встречу с дочкой-подростком, которую она потеряла, и без которой, ну, фактически не мыслила своего существования. Для нее это был, ну, я даже не смогу подобрать нормальных человеческих слов, чтобы описать весь тот спектр эмоций, которые она испытала. За ней даже врачи следили, потому что это был, конечно, стресс. Но для нее это было необходимо. И, естественно, у нас с Аллой Митрофановой сразу возникла дискуссия, что называется «за и против». Перешли ли создатели этой истории границу или не перешли?
Я знаю эту историю, очень неоднозначная, и ровно теми же вопросами я задавалась. Да, скажу сразу, они перешли границу. Почему они перешли границу? Там, вы не все рассказали, на самом деле, нашим слушателям. Там можно было не просто понаблюдать этой женщине за своей умершей девочкой, которая была очень похожа на ее настоящую дочь. Она с ней взаимодействовала. Она ее укладывала спать, они общались и так далее. Вот понимаете, если бы они просто показали маме девочку, но это было бы, знаете, как смотреть фотоальбом, как смотреть видеозапись. Вот у меня 3 месяца назад ушел мой муж, и я умер. Я пересматриваю наши фотографии, пересматриваю наши видео, и это мне помогает вот, правильно проходить этот этап горевания, да, потому что это естественно. Я вспоминаю, что сделали эти люди, которые создали, вероятно, из благих побуждений, реконструировали. Они заставили маму поверить, что дочь жива до сих пор, что с ней можно общаться, ее можно укладывать спать, с ней можно гулять за ручку. То есть они, извините за жесткость, изнасиловали сознание и душу этой мамы. Они подменили реальность. И, на мой взгляд, это было очень грубое и грубое вторжение, последствия которого очень даже трудно представить. И как раз с точки зрения этики виртуальной реальности, мне кажется, это недопустимо. Виртуальная реальность не должна собой заменять актуальную реальность. Человек всегда должен понимать, даже если он находится на совещании, сейчас очень много проводят конференции, совещаний в формате виртуальной реальности в высокотехнологичных компаниях. Да? То есть вы сидите за столом в офисе, вы видите своих коллег в виде аватарок, вот таких мультяшных персонажей, да? И вот эта мультяшность, она на самом деле очень правильная, потому что ты понимаешь, что ты – это не твои коллеги. Это просто их голоса, их фотографии, там, да, условно говоря, их там 3D-образы, которые с тобой разговаривают. То есть это вспомогательный инструмент. Виртуальная реальность, вот эта виртуальная комната, эти виртуальные аватары. Но реальность, она отдельная. В случае, про который мы с вами говорим, маме был предложен очень жестокий эксперимент. Ей как бы сказали, есть мир, в котором твоя дочь жива, уходи из этого мира, в котором тебе невыносимо больно, живи в виртуальном мире, где твоя дочь всегда жива. Зачем?
Для меня это как раз самый острый вопрос, которым я задаюсь, когда думаю, ну, понятно, что у меня очень профанский уровень размышлений о VR-технологиях, но это первое, что мне приходит на ум. Мы видим по опыту погруженности людей, которые увлечены, например, компьютерными играми, в этот самый альтернативный мир. В сравнении с компьютерными играми VR-технологии дают на порядок более глубокую вовлеченность человека в альтернативную реальность. И вполне возможно случится так, что человеку в той альтернативной реальности будет куда более круто, захватывающе и классно, и с гораздо большими возможностями при применении меньших усилий, чем в реальной жизни.
Давайте начнем с того, что уже в отрасли виртуальной реальности богатейший, активно развивающийся сегмент как раз игр. Как раз игры виртуальной реальности уже живут и процветают. Там миллиардные обороты. Это один, наверное, из самых высокодоходных бизнесов в мире вообще. То есть это уже существует здесь и сейчас. Люди уже живут в виртуальной реальности, у них есть уже аватары, у них есть образы. Они играют и проводят там довольно много времени. И как раз социально ответственные производители игр и шлемов виртуальной реальности говорят вот о чем. Они говорят, слушайте, дайте нам, пожалуйста, контента. Дайте нам неигрового контента. Дайте нам фильмы, дайте нам исторические сюжеты, дайте нам какие-то путешествия, дайте нам, не знаю, там, полет в космос, в конце концов. Чтобы не только играми были увлечены те люди, которые уже пришли. Да, вот они туда уже пришли. Это виток технологий, он практически неизбежен, только можно запретить это тотально и тоталитарно. Вот, но скудность, так сказать, предложения неигрового контента, она как раз и формирует вот эту зависимость человека от игр в формате виртуальной реальности. Есть прекрасный фильм, как многие фильмы Спилберга, «Пророческий первому игроку приготовиться». Я всем советую его посмотреть, и как раз посмотреть вот через такую призму. Какие ошибки вот в этом сюжете, в этом придуманном, так сказать, сюжете были совершены людьми и человечеством, когда они упустили тот момент и перенесли, не сохранили как бы актуальность. То есть актуальная реальность стала второстепенной, какой-то вот остаточной, да? То есть не виртуальная реальность стала неким дополнением к актуальной реальности, а наоборот. Это как если бы, знаете, вот мы перестали ходить пешком и ездили только на автомобилях всегда. То есть не автомобиль бы стал бы не средством передвижения, да, а заместил бы полностью другую нашу какую-то активность. Мы бы ездили как в фантастических придумках Зощенко и Тэфи, ездили бы на кроватях на каких-то, нас бы кормили. Вот у меня такая у меня ассоциация с этим. Поэтому в этом предстоит усилие, напряжение и работа, чтобы не остановить вот этот цивилизационный какой-то очередной виток нужный, да, потому что ну, так создан мир, и нам нужно развиваться. Но отрегулировать его с точки зрения плохого.
Вот тот пример, о котором Саша сказал, ведь по сути, что произошло? Вы описали психологическую картину последствий. А если, ну вот, я не знаю, конечно, имею ли я право здесь говорить о духовном измерении, но в моем понимании это еще и вот случай с девочкой, которая ушла, да, и умерла, и маме предоставили возможность снова пережить с ней встречу, это же вмешательство в замысел Господа Бога.
Абсолютно. Нет, с точки зрения христианства это вообще недопустимо, и тут вообще даже не о чем размышлять. Да? То есть вместо того, чтобы маме, как нас учит церковь, о девочке молиться и думать о ее душе, и думать о ее спасении, о собственном своем спасении, как родителя, да, то есть маму выталкивают в какой-то вообще такой соблазн, в какой-то в квази-мир, в квази-ситуацию, несуществующую и абсолютно противоречащую, конечно же, христианскому самосознанию.
Наталья, в этом отношении, опять с точки зрения христианства, вот этот проект, который получил золотую награду Communicator Awards в дополненной реальности «Слепые в большом городе», он аккуратно берет нас за руку и ведет к тому, что такое настоящая любовь с точки зрения христианства. Как мне сказал один из замечательных батюшек, любовь – это способность человека взять и поставить себя на место своего ближнего.
Да.
Заставить сочувствовать, то есть почувствовать все то, что чувствует он. Вот если ты способен отбросить всего себя и поставить себя на его место – вот тогда ты приближаешься к тому, что есть настоящая любовь с точки зрения христианства.
Хотя, надо сказать, что наши герои, у нас там три героя, молодые и хорошо образованные люди, очень такие энергичные, которые говорили, ни в коем случае мы будем шутить, только чтобы нас не жалели. Мы нормальные, у нас все нормально, у нас все хорошо. Пусть просто понимают.
У нас осталось буквально несколько минут, Наталья, которые я хочу посвятить нашей общей, с позволения сказать, виртуальной, диванной, квартирной реальности, в которую мы оказались погружены вот на протяжении последних уже 2 месяцев практически. В вашей жизни, во-первых, что изменилось, во-вторых, какие выводы вы для себя сделали? Ваш взгляд особенно интересен, потому что вы способны проанализировать текущее положение дел и спрогнозировать то, что будет дальше. И, может быть, открыть для себя новые какие-то перспективы.
Ну, у нас немножко особая ситуация в семье, потому что мой сын работает реаниматологом в красной зоне, и поэтому мы все давно не виделись, мы общаемся только по видео. Ну вот мы теперь вечером собираемся всей семьей, либо в WhatsApp, либо в Zoom, мы еще собираемся как-то так, как, всеми доступными средствами видеокоммуникации. И, наверное, это очень здорово заставляет переосмысливать те вещи, которые нам доступны в обычной жизни, да? Сейчас оказались недоступны. То есть, когда там, тебе лень, мне, например, лень лишний раз после работы заехать к маме, потому что пробки или что-то, я устала. А теперь-то я понимаю, да, я бы сейчас поехала бы к мамочке своей в любой момент. Но мамочка у меня изолирована тоже, потому что она пожилой человек. Вот эти вещи, на самом деле, ценностные, они очень важны. Моя подруга, матушка Аня Ромашко, она по-другому говорит. Она, наоборот, оказалась в большой своей многодетной семье на даче заперта. Она говорит, она написала очень так грустно и пронзительно, что «Мне кажется, Господь нам дает насмотреться друг на друга». То есть для тех, кто-то... Господь дает нам насмотреться друг на друга. Вот для тех, кто, наоборот, большой семьей оказался в маленькой квартире, да, и сейчас жалуется и переживает, да что же это такое, да как мы все друг другу уже надоели. А может быть... Мне кажется, каждому действительно вот эта история совершенно удивительная, непредсказуемая, какая-то предапокалиптическая даже, может быть, она каждому дала какой-то свой урок или свой рассказ. Да? Вот я вообще считаю, мне один батюшка давно сказал, знаешь, когда с тобой что-то происходит, несправедливое или плохое, это с тобой Бог разговаривает. Вот так мироздание может так разговаривать-то. Обстоятельствами. Вот с нами сейчас мироздание, и Господь разговаривает вот так, поместив нас вот эти обстоятельства, которых мы не заказывали.
Наталья, нам остается с Аллой Митрофановой только пожелать дальнейшего развития всех этих новых технологий виртуальной дополненной реальности, и самое главное, чтобы все эти технологии оказались в надежных, социально ответственных руках таких людей, как вы. Потому что если так случится, я вот сейчас слушал, как вы рассказывали о своем сыне, который работает в красной зоне в больнице. Вы знаете, нам вот очень многим, мне в том числе, для полного понимания того, что происходит, не хватило вот тех очков виртуальной реальности и возможности оказаться в красной зоне, чтобы посмотреть, что такое происходит, чтобы посмотреть в глаза врачам, посмотреть в глаза пациентам. Ведь если ситуация будет развиваться вот так, но я имею в виду виртуальную реальность, так оно и будет, и у нас будет скоро такая возможность.
Это даст нам возможность более ответственно, что ли, относиться к тем ситуациям, в которые нас ставит Господь. Мы все-таки люди слабые, и у кого-то там, знаете, как говорят, сейчас есть ковид-диссиденты там и прочие люди, отрицающие необходимость изоляции.
Я долгое время отрицал.
Было такое. Вот подобные вещи помогут нам. С одной стороны, они нам очень здорово помогут включить на максимум свою ответственность. А с другой стороны, если они попадают не в те руки, такие технологии, они действительно могут стать инструментом манипуляции. И вот будем, наверное, молиться, чтобы Господь нас вразумил и уберег, и дал нам какую-то мудрость, что ли. И здесь каждый человек тоже, мне кажется, должен сам включать собственную голову, а не ждать, когда за него кто-то что-то решит. Мудрость отделить одно от другого. Пользу от вот этих самых, ну, последствий, которые будут уводить нас от реальной жизни в тот мир, где вроде бы все весело и вкусно, с одной стороны, а с другой стороны, все меньше нас самих.
Ну, будем надеяться, что Господь все управит и поправит.
Остановить мы прогресса не можем, и, наверное, хорошо, что это так.
Но мы можем все испортить.
А можем все исправить.
Попробуем исправить.
Спасибо вам, Наталья.
Спасибо большое. Спасибо.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту и после небольшой полезной информации на Светлом радио вернемся к разговору, на этот раз с человеком, который встал на борьбу с весенним музыкальным авитаминозом.
Светлый вечер. На радио «Вера».